Ставила Любовь Баматова. В Москве 16 часов и 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Пикет обманутых дольщиков в Москве. Пострадавшие от мошенников по-прежнему надеются получить свои квартиры. Сотни людей пострадали при взрывах в Стамбуле. Погибших более полутора десятков человек. Суд приступил к рассмотрению иска жертв родственников авиакатастрофы под Донецком в августе 2006 года. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Так, главная тема этого часа. У Министерства строительного комплекса Московской области на Зубовском бульваре в Москве прошел пикет дольщиков, пострадавших в результате деятельности компании «Социальная инициатива». Участники акции протеста выступили за скорейшее завершение строительства жилых домов в подмосковных городах и получение, наконец, долгожданных жилых площадей, за которые они уже давно внесли деньги. Строительные компании, считают пикетчики, игнорируют как указы губернатора Московской области Громова, так и заявление бывшего президента, а ныне премьер-министра России Владимира Путина. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Максим Ярошевский.
Рано утром у здания Министерства строительного комплекса Московской области на Зубовском бульваре стояли 4 человека со свернутыми в рулоны плакатами. День рабочий. Многие прийти не смогли, подозревала одна из участниц акции. На самом деле, объяснил организатор пикета Николай Калинин, вопрос в другом. Подавая заявку на проведение пикета, столичные власти сказали, что готовы предоставить дольщикам место пикетирования в ближайших дворах. Если желаете развернуть свои плакаты непосредственно у главного входа в министерство, вас должно быть не более 20 человек, и пикетировать вы должны начать рано утром, заявили чиновники. На такие условия подмосковные дольщики согласились. О своей истории рассказывает Валентина Наумович.
Я дольщица объекта Е-39, город Троиц, Московской области. Я приобрела свою квартиру 5 лет назад, но до сих пор объект не достроен. Одни обещания, мы собрали горы писем. Я и моя сестра, которая является тоже дольщицей, судились в судах в Подольском районе. В районном суде, в судебной коллегии, в облсуде. Но ничего, везде отказывают. Что делать? Объект не достраивается. Министерство строительства Московской области, оно должно контролировать стройку. Это прямая обязанность Министерства строительного комплекса. И смотреть за достроенную, как достраивается объект.
К 9 часам началу пикета у министерства собралось 9 человек. Они развернули плакаты «Защищайте интересы дольщиков, а не коммерческих структур», «Громов, будь другом, дострой половину дома», «Поможем президенту в борьбе с коррупцией» и «Громов принимает решение, Минобл-строй насмехается».
Постановление Громова, которое было в июле 2006 года издано по дострою нашего дома, не выполняется. И мы написали горы писем, но ничего пока. А министр строительного комплекса 25 июля мы были в пикете, нам сказал, что «А что вы, мы не знаем, почему не достраивается, а кто тогда вообще контролирует дострой?»
Говорила дольщица из Троицка Валентина Наумович. Командитное товарищество «Социальная инициатива» являлось крупнейшей строительной компанией Подмосковья. Со временем стало очевидно, что эта фирма под руководством бизнесмена Николая Карасева является финансовой пирамидой, средства в которую вложили сотни россиян. Еще в 2006 году заместитель министра строительства Московской области Павел Перепелица заявил, что в течение полутора-двух лет все недострои «Социальной инициативы» будут завершены, а обманутые соинвесторы получат свои квадратные метры жилья. Строительные объекты постепенно перешли в руки новых инвесторов, которые по-разному отреагировали на претензии и пожелания дольщиков «Социальной инициативы», признанной к тому времени банкротом. Наглядный пример – ситуация, которая сложилась в жилом комплексе «Западные ворота» в деревне Марфино Одинцовского района. Обязательства «Социальной инициативы» на себя взяла компания «Союз Возрождения». Эта фирма после окончания строительства по документам имеет право решить, кто получит квартиры, а кто нет. Таким образом, считает дольщик Валерий Калинин, коммерческие структуры нарушают указания главы государства и губернатора Московской области.
В 2006 году президент Путин и губернатор Громов приняли соответствующее решение о защите прав граждан, физических лиц, пострадавших от деятельности этих недобросовестных строительных организаций. Правительством Московской области была разработана концепция, предусматривающая обеспечение граждан и базирующаяся на следующих условиях. Пострадавшие граждане признаются их права на объекте, права Сева их признаны. Дальнейшее строительство и продолжение контракта возможно только при соблюдении их имущественных прав. То есть таким образом признаются обременения в виде наличия имущественных прав пострадавших граждан. На строительство или дострой объекта допускается строительная организация, берущая имущественные права граждан в виде обременения. На нашем объекте все стороны контракта согласились с данными условиями. В августе 2007 года вышло дополнительное соглашение к инвестиционному контракту, где указано, что имущественных прав у граждан на объекте нету. Это имеется в виду граждан, заключивших договора с КТ «Социальная инициатива» и ее контрагентами, что все имущественные права принадлежат корпорации «Союз Возрождения», доля которого обременена соинвестором, это ЗАО «НБМ», который непосредственно сейчас осуществляет строительство объекта. Наших прав здесь нету. Данная схема вместо обеспечения наших имущественных прав определила, что у нас нет никаких имущественных прав. То есть фактически осуществлен рейдерский незаконный захват наших имущественных прав и фактически осуществлен саботаж тех принятых решений президентом Путиным и губернатором Громовым. После окончания строительства неизвестно, будет передавать Союз Возрождения площади или нет. И как заявляет замминистра строительного комплекса Перепелица, все будет в рамках закона. Мы не можем командовать коммерческими структурами, поэтому будет, иначе говоря, запланирован кидок в рамках закона.
Сегодня обманутые дольщики вышли уже на 6-й по счету пикет протеста. Каких-либо видимых результатов пока нет. Наше дело правое, победа будет за нами, уверены они, говорит дольщица из Одинцова Людмила Николаевна.
Мы тактику разную продумываем. Мы, во-первых, все равно будем обращаться в прокуратуру еще раз, хотя мы письма туда пишем неоднократно. Дальше документы будем на экспертизу отдавать, что мы действительно, в общем-то, у нас документы все, в общем-то, нормальные, юридически составлены по социальной инициативе. Но мы не понимаем, почему, если одна компания, в общем-то, не действует сейчас, не работает, почему другая не берет на себя обязательства нам помочь в этом вопросе. Компания «Союз Возрождения» не работает и говорит, в общем-то, куда вы принесли деньги, туда и идите. Вот таким вот образом с нами разговаривают. Совершенно ничего не меняется. В течение 2 лет вообще ничего не меняется. Стройка идет, в первую очередь заканчивается. Вот у меня, например, договор по первой очереди идет. Меня не приглашают, со мной не разговаривают. Ответов на письма я не получаю. В общем, вообще никаких действий.
Глава компании «Пирамиды» Николай Карасев находится под следствием. Его и еще 3 сотрудников компании обвиняют в крупном мошенничестве и легализации денежных средств, полученных обманным путем. В период деятельности социальной инициативы Николай Карасев получал ежемесячную заработную плату в размере 1 300 000 рублей. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов и почти 15 минут. В нашей программе заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрыва в Стамбуле возросло до 17, сообщили турецкие власти. Скончались 2 из более чем 150 раненых. 2 взрыва произошли накануне вечером на оживленной улице. По мнению губернатора Стамбула, речь идет о терактах. Пока неизвестно, кто стоит за взрывами. На Украине не менее 22 человек стали жертвами сильнейшего наводнения на западе страны. Затоплены обширные территории сразу в нескольких областях. Десятки тысяч людей остались без крова. В Нигерии освобождены россияне и граждане других стран, похищенные с одного из судов в дельте реки Нигер. На прошлой неделе на юге Нигерии было зафиксировано по меньшей мере 3 похищения иностранных моряков и рабочих. Действующие в этом районе банды захватывают людей для получения выкупа. У здания Верховного суда России задержаны 7 активистов движения против нелегальной иммиграции. Лидер движения Александр Белов и еще около 20 человек проводили несанкционированную акцию в поддержку бывшего офицера Сергея Аракчеева. Верховный суд должен был рассмотреть кассационную жалобу на приговор Аракчееву, а также Евгению Худякову. Однако заседание было отложено. В Ираке сегодня смертники совершили серию терактов, погибли около 50 человек. Число вооруженных нападений, организованных боевиками в Афганистане, в первом полугодии нынешнего года выросло на 50%. Об этом сообщила афганская неправительственная организация «Бюро безопасности». На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», информационные часы. Итоговый выпуск нашей программы в эфире в 20 часов по московскому времени. Его проведет мой коллега Андрей Шар. Итак, тема дня Радио Свобода в 20 часов сразу после новостей. Время московское. Ну а сейчас я приветствую в студии свою коллегу, обозревателя «Радио Свобода» Ирину Лагунину. Сегодня она подготовила для нас обзор публикации в европейской прессе. Ирина, здравствуйте. Есть ли какая-то публикация, которая показалась вам наиболее интересной?
Ну, вы знаете, сегодня международное издание журнала Newsweek помещает два параллельных интервью с кандидатами на пост президента США.
Да, очень любопытно, тем более, что только что закончилось турне Барака Обамы по Европе, в частности.
Да, именно так. И я поясню, почему это настолько близко к вашим словам, насколько вы даже себя не подозреваете. Интервью с республиканцем Джоном Маккином стоит под заголовком «Американский народ меня знает». А вот из слов Барака Обамы журнал решил заголовков не делать, и статья называется «Трезвое настроение Обамы». Подзаголовки сразу показывают, на что делает упор журнал. Корреспондент, которая брала интервью Маккейна в тот момент, когда тот ехал на своем джипе через толпу протестующих, полагает, что основные темы для кандидата от республиканцев – это добыча нефти на Аляске, стратегия завоевания голосов избирательниц и промахи во внешней политике, на чем я остановлюсь потом чуть подробнее. А корреспондент, бравший интервью Барака Обамы, записал этот разговор в самолете в тот момент, когда вся группа уже почти приземлялась в Париже. То есть интервью записано как раз во время того самого турне, о котором вы, Андрей, упомянули. Международное турне Обамы, которого приветствовали тысячи европейцев, прошло потрясающе хорошо, пишет журнал. Но кандидат говорит, что не даст ударить успеху ему в голову. Корреспондент замечает, что послушать Обаму в Берлине собралось около 200 тысяч человек. А европейские лидеры, даже те, кто настроен скептически по отношению к кандидату от Демократической партии, все равно спешили с ним сфотографироваться. Именно на этом успехе, собственно, и построено интервью. Заставила ли Обаму эта поездка пересмотреть какие-то подходы к внешней политике, например? Оказывается, да. Обама признается, что никогда раньше не понимал настолько ясно, что успех миссии в Афганистане зависит не только от дополнительных войск в эту страну, но и от совместной работы с Пакистаном. И это Обама называет насущной проблемой, потому что, цитирую дальше интервью, на самом деле похоже на Аль-Каиду и ее тренировочные лагеря в районе племен в Пакистане не оказывается никакого давления. Когда Обама был в Ираке, премьер-министр Нури Аль-Малики фактически объявил график вывода американских войск. И, как справедливо замечает корреспондент Newsweek, Аль-Малики не первый раз заявляет о том, что хотел бы взять под контроль всю страну. Вопрос только в том, в состоянии ли он это сделать. По мнению американских военных, не в состоянии. Как будет решать эту проблему президент Обама? Как выясняется, Барак Обама не видит здесь противоречия со своим планом постепенного вывода. Ирак, по его словам, по-прежнему будет нуждаться в американской военной помощи, которая, если посмотреть на весь список, который дает Обама, выглядит довольно обширной. Это и поддержка амуниции и боеприпасами, и разведывательная информация, и группы быстрого реагирования на террористическую угрозу, и военные советники, и тренеры иракской армии и полиции. Именно поэтому корреспондент спросил Обаму о временных рамках и о количестве военнослужащих, которых Обама хотел бы оставить в Ираке для выполнения всех этих миссий, но ответа на этот вопрос не последовало. Кандидата от республиканцев Джона Маккейна спрашивали, на мой взгляд, с большим пристрастием. Например, Андрей, вот ему был задан такой вопрос, цитирую. «В последнее время вас критикуют за целый ряд ошибочных заявлений в области внешней политики. Некоторые средства информации даже заметили, что, должно быть, сказывается ваш возраст. Как вы объясните эти просчеты?»
Ну, бестактный вопрос.
Ответ заслуживает цитаты. Итак, цитирую. «Я большую часть времени провожу в публичных выступлениях», — заметил Маккейн. «Иногда можно и ошибиться. Но, знаете, люди не встречают и не встают и не говорят мне: «Эй, сенатор Маккейн, вы здесь ошиблись насчет внешней политики». Люди встают и говорят: «Как мне сохранить мой дом? Как мне сохранить мою работу? Смогу ли я позволить себе ездить на работу на машине?» И так далее. И некоторые просчеты отнюдь не являются просчетами. Просто их так интерпретировали. «Но я не жалуюсь, американцы меня знают», — сказал Маккейн. И еще один вопрос. По вашему мнению, президент Дмитрий Медведев является инструментом Владимира Путина? И как вы ответите, если Россия нападет на Грузию? — спросил корреспондент Маккейна. Ответ тоже цитирую. «Я не могу говорить гипотетически», — заметил в ответ Маккейн. «Отношения между Путиным и Медведевым не ясны. Но что вселяет беспокойство, так это российское отношение к соседям и неспособность работать совместно даже по таким вопросам, как иранская ядерная программа». Впрочем, у нас чуть времени осталось, досталось от корреспондентов Newsweek и Обаме. В конце интервью корреспондент заметил: ваши критики замечают, что вы слишком много внимания уделяете вашей собственной истории и жизни, а предвыборная кампания повернута исключительно на вашу персону. И в этой кампании есть доля нарциссизма. Это почему? — удивился в ответ Обама. — Потому что вы слишком часто рассказываете свою историю, — сказал корреспондент. — И когда же я в течение этой недели рассказывал свою историю? — ответил Обама вопросом на вопрос. — Вчера вы с этого начали, — отпарировал корреспондент Newsweek.
Спасибо, Ирина. Очень любопытно. Сегодняшний обзор публикации в международном издании журнала Newsweek подготовила и представила обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина. В Москве 16 часов 22 минуты. Сейчас к одной из важнейших международных тем дня. В Стамбуле до 17 человек возросло число жертв двух взрывов, которые произошли накануне вечером на одной из оживленных улиц города. Умерли двое из более чем 150 раненых в результате этих взрывов. Губернатор Стамбула уверен, что речь идет о террористических актах, рассказывает наш корреспондент Елена Солнцева.
Около 10 вечера в европейской части Стамбула на оживленной торговой площади в одном из рабочих кварталов сперва взорвалась шумовая граната, заложенная в мусорном контейнере. В считанные минуты здесь собралась большая толпа горожан, и через 10 минут в 50 метрах сработало второе, гораздо более мощное взрывное устройство, говорит очевидец взрыва. Мы вышли вечером всей семьей на улицу гулять. Жена собиралась сделать воскресные покупки. Дети ели мороженое, на улице было многолюдно. Движения нет, народ любит прогуляться вечером. Когда прогремел взрыв, все подумали, что это салют, побежали смотреть. Никто не мог предположить, что это бомба. Я схватил на руки детей, было очень страшно. Сейчас погибшими считаются 17 человек, в том числе 5 детей в возрасте от 5 до 15 лет. Ранено более 150. 50 человек в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Пока ни одна из действующих в Турции радикальных организаций не взяла на себя ответственность за взрывы, которые произошли за несколько часов до начала рассмотрения Конституционным судом Турции дело о возможном роспуске правящей партии «Справедливости и развития». Власти, однако, утверждают, что это теракт, который организовали курдские сепаратисты. Министр внутренних дел Турции Бешир Аталай заявил: «У нас нет сомнений в том, что это была террористическая атака. Радиоуправляемая бомба была заложена в контейнер с мусором. Такие взрывные устройства обычно используют курдские сепаратисты. На месте трагедии работают полицейские, которые изучают записи на камерах мобильного слежения. Мы решительно осуждаем теракты и найдем виновных в самый короткий срок». По делу о взрывах арестованы трое подростков в возрасте до 20 лет. Ссылаясь на данные полиции, средства массовой информации сообщают о новых возможных терактах в крупных турецких городах. Власти обращаются к журналистам с просьбой не показывать кадры с места событий, чтобы не травмировать мирных граждан и не нагнетать панику. Лидеры оппозиции уже заявили, что вина за взрывы, даже если организовали их курдские боевики, все равно лежит также и на правящей исламистской партии Реджепа Эрдогана, которая, по их мнению, не может бороться с терроризмом и обеспечить спокойствие мирных граждан. Вчерашние взрывы в Стамбуле стали самыми кровавыми в Турции после терактов, совершенных смертниками Аль-Каиды в ноябре 2003 года, когда погибли более 60 человек. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В этом году число договоров граждан об обязательном пенсионном страховании в России с негосударственными пенсионными фондами возросло в 5 раз по сравнению с прошлым годом. В Петербурге тоже активно внедряется новая система пенсионного обеспечения, хотя многим мелким негосударственным пенсионным фондам грозит закрытие, рассказывает Татьяна Водская.
Эксперты говорят о том, что сейчас происходит перелом в отношении граждан к пенсионной реформе, и прогнозируют, что если прирост клиентов в негосударственные пенсионные фонды будет продолжаться теми же темпами, что и сегодня, то в ближайшие 7 лет почти половина работающего населения страны переведет свои накопления в частные структуры. Но как быть с добровольными пенсионными накоплениями, делать которые никто не спешит? Изменить ситуацию призван принятый весной 2008 года федеральный закон о дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержки формирования пенсионных накоплений. Это закон, который предусматривает 100% государственное софинансирование добровольных пенсионных накоплений и делает выгодным для пенсионера продолжение работы. Между тем, в дальновидности закона сомневается директор октябрьского филиала негосударственного пенсионного фонда благосостояния Владимир Верегин.
Люди помнят, когда когда бабушки и дедушки выходили на пенсию 55 и 60 лет, то они сидели с нашими, вот со мной сидели, и контролировали как-то. Я не говорю, что это та вещь, которая приведет к тому, что детская преступность упадет на нет. Но мне хотелось бы подчеркнуть, если мы такой социальный закон принимаем, то где наши дедушки и бабушки будут? С кем останутся эти дети? Куда они пойдут?
Сегодня работающих пенсионеров не больше, чем 30 лет назад. Закон рассчитан в основном не на них, возражает заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Петербургу и Ленинградской области Татьяна Бойцова.
Он в основном направлен на то, чтобы стимулировать задуматься о пенсии молодых. Как раз пенсионеров он касается в гораздо меньшей степени. Потому что пенсионеру надо посчитать, ему в основном невыгодно это делать.
Так задумываются ли сегодня о своей будущей пенсии молодые петербуржцы, к услугам которых около 20 негосударственных пенсионных фондов? Говорит начальник отдела контроля коллективных инвесторов регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе Виктор Борилов.
На практике скажу, вот в моем отделе работают молодежь, студенты в основном и только что окончившие институт. Причем мы сами проверяем управляющие компании и знаем вообще все прекрасно. Изнутри допуск к любой информации абсолютно нам не ограничен. И мы проверяем негосударственные пенсионные фонды. И мы тоже там все выворачиваем наизнанку и все видим, как там денежные потоки идут. Но причем я силом заставляю своих сотрудников, молодых парней и девчонок, говорю, идите, заявление напишите в управляющую компанию. Если вы не хотите пенсионному фонду переплачивать, вы же знаете, что 55 управляющих компаний. У нас по Питеру 7 работает, которые получили разрешение. Бесполезно. Да, Виктор Владимирович, я в рабочее время говорю, идите. В рабочее время отпускаю. Бесполезно. Наступает Новый год, не пошли. То есть первой проблемой у нас является наша лень. Боязнь какая-то. Но мои-то сотрудники не боятся, они же все знают. То есть они тоже не хотят. Из-за этого инертность, наверное, существует. И плюс отрицательный опыт чековых инвестиционных фондов, которые нас сразу ошарашили. Мы обрадовались, полетели на рынок, да? А нас раз холодной водой всех облили. И мы теперь думаем, а нести ли туда деньги или не нести? И все равно у нас подсознание там работает. И Пенсионный фонд Российской Федерации, когда вы ему задаете вопрос о том, что а можно ли людям пожилого возраста, я на месте Пенсионного фонда тоже задумался, они и так перегружены работой. На каждого человека они должны открыть лицевые счета. Вы представляете, какую работу они там делают? Люди перегружены работой, сидят на копеечных зарплатах. А тут еще, значит, пенсионерам, старикам приходить открывать лицевые счета. У меня работают 3 девчонки, 2 мальчишки, да, и от Калининграда до Сыктывкара мы работаем. И контролируем мы паевые все фонды, мы контролируем все жилищно-копейные кооперативы, мы контролируем все негосударственные пенсионные фонды. Из-за этого, конечно, мы бы хотели более тщательно контролировать, глубже вникать в все проблемы, но у нас не получается.
Проблемы есть не только у контролирующих инстанций, но и у самих негосударственных пенсионных фондов. Вернее, проблемы неумолимо надвигаются.
В самом Петербурге у нас более 20 негосударственных пенсионных фондов работают. От очень маленьких, но самым крупным, наверное, в Петербурге это оборонно-промышленный комплекс. Что касается мелких фондов, то, конечно, сейчас им придется либо сливаться, либо ликвидироваться, поскольку с 1 июля 2009 года вводятся требования по совокупному вкладу учредителей. То есть, собственно, имущество должно быть 100 миллионов. Также открыто должно быть 20 тысяч лицевых счетов. То есть они должны 20 тысяч человек привлечь. Это очень сложно. В основном большая часть по 5-6 тысяч, до 10 тысяч имеют лицевых счетов. Плюс, конечно, совокупный вклад учредителей, они в основном имеют сейчас 30 миллионов. И поднять до 100 миллионов за год это очень жестко. Уже сейчас они между собой решают вопрос о слиянии, укрупнении.
Кроме того, по мнению экспертов, для того, чтобы пенсионная реформа заработала, к ней должны подключиться и частные работодатели, разрабатывая социальные пакеты, учитывающие и пенсионные накопления. Но этого в Петербурге пока не происходит. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв двух взрывов в Стамбуле возросло до 17, сообщили турецкие власти. Губернатор Стамбула Муаммер Гюляр заявил, что речь идет о терактах. Пока неизвестно, кто стоит за этими взрывами. На Украине не менее 22 человек стали жертвами сильнейшего наводнения на западе страны. Десятки тысяч людей остались без крова. В Нигерии освобождены россияне и граждане других стран, похищенные с одного из судов в дельте реки Нигер. У здания Верховного суда России задержаны 7 активистов движения против нелегальной иммиграции. оппозиции, лидер движения Александр Белов и еще около 20 человек проводили несанкционированную акцию в поддержку бывшего офицера Сергея Аракчеева. В Ираке смертники сегодня совершили серию терактов, погибли около 50 человек. В Узбекистане осуждены 4 активистки экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир». Суд города Денау на юге страны признал женщин виновными в привлечении в запрещенную организацию новых членов, а также в распространении агитационной литературы. Сегодня Никулинский суд Москвы приступил к рассмотрению 90 исков родственников пассажиров, погибших при катастрофе самолета Ту-154 под Донецком 22 августа 2006 года. При этом ни сами заявители, ни их адвокат не рассчитывают на выплату положенных компенсаций, уже сегодня готовятся к отстаиванию своих прав в международных инстанциях. С подробностями наш корреспондент в Москве Карен Агамиров.
Разбившийся Ту-154 был застрахован страховой компанией «СОГАЗ», и родственники погибших, преодолев шок от невосполнимых утрат, начали борьбу за выплату положенных компенсаций. По договору страхования сумма ответственности на каждого пассажира составляет в виртуальной валюте Международного валютного фонда 250 тысяч СДР, что равняется примерно 9 миллионам рублей. У микрофона «Радио Свобода» один из истцов, Виталий Юсько.
В данном договоре страхования четко прописано. Договор распространяется на перелеты по всему миру. Так вот, когда мы обратились в суд по возмещению данной страховки, потому что у нас есть обращение в авиакомпанию с требованием добровольно выплатить данную страховку, в чем и было отказано. Страховая компания и, ну, теперь ГТК России отрицают факт наступления ответственности по международным нормам и отрицают факт наступления ответственности по данному договору, изменяя понятие наступления факта ответственности возможностью по нашим российским, не поднимается язык назвать законом, по нашим понятиям российским назначить ответственность на усмотрение суда. То есть страховая говорит, да, была катастрофа, да, наступила ответственность, вот есть суд, вот он вам сейчас назначит данную страховку. В договоре четко прописано 250 тысяч СДР. Авиакомпания говорит, извините, этот договор не действует, смотрим воздушный кодекс, 100 тысяч рублей, вот на стол 100 тысяч рублей, всем спасибо, всем до свидания. Но в воздушном кодексе написано четко, авиаперевозчик обязан застраховать свою ответственность на сумму не менее 100 тысяч рублей, если это не оговорено международными или какими-нибудь иными заключенными договорами на данный момент. На то время все перелеты авиакомпании «Пулково» были застрахованы по договору «Россогазом» на 250 тысяч СДР.
Опирается на нормы права Виталий Юсько, потерявший 22 августа 2006 года в злополучном рейсе Анапа-Санкт-Петербург дочь, сестру, племянников и образовавший с товарищами по несчастью региональную общественную организацию помощи жертвам авиакатастроф «Прерванный полет».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Карен Агамиров. Московское время 16 часов 34 минуты. Информационную программу «Время свободы» продолжают новости культуры.
В Зальцбурге проходит ежегодный фестиваль музыки, оперы и театра. Строка из ветхозаветной песни «Песни Соломона» «Крепка, как смерть, любовь» – девиз нынешнего фестиваля. На открытии был показан спектакль по роману Достоевского «Преступление и наказание» в постановке немецкого режиссера Андреа Бретт. В программе «Разбойники Шиллера», оперы Моцарта, Верди, Гуно, Дворжака и Бартака, выступления оркестров Берлинской и Венской филармонии и других прославленных коллективов. Цена самых дорогих билетов – 370 евро. В прошлом году фестиваль собрал около 250 тысяч зрителей из 65 стран. Президент Франции Николя Саркози назвал умершего египетского кинорежиссера Юсефа Шахина энергичным защитником свободы мнений и независимым интеллектуалом, выступавшим за слияние культур. Юсеф Шахин умер в Каире, однако до этого лечился во Франции, где ему сделали операцию на головном мозге. Американский киноактер Кирк Дуглас пожертвовал университету Сент-Уорренс, штат Нью-Йорк, $1 миллион. Эти деньги пойдут в стипендиальный студенческий фонд. Кирк Дуглас родился 91 год назад в штате Нью-Йорк в семье еврейских иммигрантов из России. В 1939 году он окончил университет Сент-Уорренс. снялся в 85 фильмах. В 1999 году Кирк Дуглас впервые пожертвовал университету, где он учился, миллион долларов для учреждения фонда стипендий. В Берлине опубликованы результаты опроса жителей города, согласно которым каждый девятый высказался против сноса Берлинской стены, разделявшей город до ноября 1989 года. О сносе стены сожалеют 11% западноберлинцев и 12% восточноберлинцев. Эту новость комментирует Игорь Померанцев.
Дело не в стене, дело в тоске по прошлому. Люди, привыкшие отождествлять себя с государством, с вождями, с историческими событиями, часто путают фасад жизни и частную жизнь. Такие люди, вместо того, чтобы сказать «я был молод, здоров, хорош собой, любил людей и жизнь, и она отвечала мне взаимностью», говорят «а при Сталине, Франко, Салазаре, Мао Цзэдуне жилось лучше». Подобные сантименты понятны, но лично мне глубоко чужды. Зато чувство внучки Уинстона Черчилля, купившей 8 осколков Берлинской стены и выставившей их в парке Вестминстерского колледжа в городке Фултон в штате Миссури, не только понятны, но и близки. Именно здесь, в Фултоне, в 46-м году, британский политик впервые заговорил о железном занавесе, и его речь послужила сигналом для начала холодной войны. Внучка, любившая деда, купила осколки железного занавеса и в память о деде выставила их в саду. Это публичный жест частного человека.
Это был комментарий обозревателя «Радио Свобода» Игоря Померанцева, а новости культуры представил сегодня мой коллега Петр Вайль.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Московское время 16:38. Традиционную рубрику программы «Время свободы. Политика онлайн» сегодня ведет мой коллега Александр Гостев.
В разгар лета особенно мучительно думать и говорить на всякие общественно значимые темы. Особенно тяжело впускать в свой подтекший от жары мозг всякие политические новости. Потому что эти новости, как правило, таковы, что необычайно редко действуют освежающе. Пишет московский литератор и публицист Лев Рубинштейн на сайте Грани.ру в очередном эссе под заголовком «Водяное перемирие». И уж вовсе невыносимыми, по его словам, становятся некоторые разговоры, например, о духовности. Ибо давно уже очевидно, что под духовностью в наших широтах понимается обычно, что ни в коем случае нельзя открывать форточку.
В разгар лета в общественной жизни наблюдается что-то подобное водяному перемирию. Полемические страсти заметно ослабевают. Все объединены общим безвоздушным пространством столичного метрополитена. И каждый обмахивается своей газетой. Кто державно-патриотического направления, кто либерально-общечеловеческого, а чаще всего той, где опубликовано эксклюзивное о трех полосах интервью с первой учительницей Димы Билана, из которого становится понятно, что один из главных героев новейшей истории нашего Отечества все-таки учился в школе.
Летом, давно заметил автор эссе в «Гранях.ру», обостряется художественное восприятие окружающего. Может быть, дело в отчетливом информационном голодании, может быть, еще в чем-нибудь, но это так. Мы как-то особенно заняты поиском созвучий, сходств и параллелей. Мы как-то особенно пристальны и неравнодушны к проходным деталям.
Мне вот заказал недавно один журнал маленький текстик про то, как я провел вчерашний день. Почему именно вчерашний, я так и не понял. Только говорят, если можно, напишите художественное. Вы ведь вроде как у нас писатель, а писатель обязан изъясняться художественно. А я отвечаю, что, дескать, я не художественно, вообще не могу ничего делать, я так устроен. Я с исключительной художественностью пишу даже заявку на ремонт протекшего сливного бачка. Каковая художественность, скажу попутно и честно, мне в подобных случаях не столь помогает, сколько вредит. Ну уж так я устроен, а меняться в моем возрасте поздно, да и незачем. А еще я помню, как другой, тоже очень художественный человек, написал однажды заявление в милицию на предмет ограбления собственной дачи. Он там настолько художественно, с таким вниманием к деталям, изложил список пропавших вещей, свитер с дыркой на левом рукаве, одеяло ватное 1939 года рождения, будильник «Слава» без минутной стрелки, что вся милиция, отхохотавшись как следует, посоветовала художественному человеку заявление свое забрать, что он, будучи человеком, хотя и художественным, но здравомыслящим, и сделал.
В разгар лета весьма плодотворно, лениво и безответственно думается об искусстве, продолжает Лев Рубинштейн. Летом, как ни в какое иное время, кажутся более или менее правдоподобными вечные рассуждения о конце искусства, о смерти автора, о кризисе всех без исключения жанров, родов и видов. Искусство как бы уходит из нашего повседневного обихода, не теребит нас, не мучает постоянной стрессообразующей необходимостью выбора. Временно оставляет нас в покое, наедине с жизнью.
Но оно, искусство, на самом деле никуда не исчезает. Оно просто покидает зимние квартиры, иначе называемые художественными институциями. Пустеют концертные залы, закрываются до осени галереи. Даже издательства придерживают выход новых книжек поближе к осени, к ярмарочному сезону. А искусство уходит на улицу, мимикрирует под листву, под городские шумы, напоминает о себе классическим пиликанием сотовых телефонов. Нужда в художественных впечатлениях вполне может удовлетвориться без непосредственного контакта с картиной, книгой, оркестром, экраном, без культпоходов и мероприятий. Зачем театр и кино, когда настежь отворены окна первых этажей? Я помню давнее телеинтервью с каким-то видным спортсменом. Среди прочего его спросили: «А как вы проводите свободное время?» «Свободного времени у меня мало», — ответил он, «но когда оно есть, то я больше всего люблю уйти в лес с томиком поэзии». Так вот, зачем нам томик поэзии, когда вокруг бушует и пенится язык, такой родной и такой прекрасный во всех своих проявлениях, и уж особенно во дни тягостных сомнений, и уж особенно на фоне неумолкаемого плача о порче родного языка, о том, куда же мы катимся, и о всяком таком прочем. Вот ведь дураки, не ведающие того, что язык, так же, как и мировой океан, обладает способностью к самоочищению, и он, язык, всегда прав, даже если эта правда нам не нравится. Пытаться им управлять или манипулировать бесполезно. Он этого попросту не позволит. За подобные попытки он будет мстить, то есть выставлять на всеобщее обозрение фальшь и пошлость всяческих администраторов. Язык развивается по своим собственным законам, он всегда соответствует своему времени.
Летом иногда кажется, что искусство замещается погодой, одуванчиком, лопухом, сиренью, поющими комарами, загорелыми красавицами и длинными разговорами на дачной веранде. О чем? Да о нем же, об искусстве, разумеется, считает Лев Рубинштейн.
Язык, он всегда живет, как я уже говорил, и с ним ничего, так сказать, в общем-то, плохого не случается. Хотя, понятное дело, что на индивидуальном уровне послушать какого-то среднестатистического россиянина можно, конечно, впасть в панику и подумать, что язык скукожился там до каких-нибудь 7 слов. Но язык живет за счет, конечно, за счет его активных носителей. А с этим, по-моему, все в порядке. Вот людей, которые умеют слушать, вот, сами говорить. А что касается языковых впечатлений последнего времени, мне кажется, главной особенностью такого современного состояния языка, поскольку мы живем уже довольно давно в каком-то бесконечно переходном периоде, то одной из характерных черт этого языка является такая стилистическая мешанина, которая, вот, может быть, происходила только там, во времена Зощенко, например. Когда высокое и низкое совершенно замечательным образом сосуществуют в пределах одного и того же речевого поведения. Вот где-то неделю две назад я услышал такую драгоценную вещь буквально в метро. Одна дама, другой говорит: «Я все сделала, как ты мне посоветовала, но горечь осталась». Мне показалось, что что-то такое они заговорили языком какого-то латиноамериканского сериала. А вторая разъяснила ситуацию. Говорит: «А ты укропу добавь».
Лев Рубинштейн. «Водяное перемирие». Сайт Грани.ру. Александр Гостев. «Политика онлайн».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв двух взрывов в Стамбуле возросло до 17, сообщили турецкие власти. Губернатор Стамбула уверен, что речь идет о терактах. На Украине не менее 22 человек стали жертвами сильнейшего наводнения на западе страны. В Нигерии освобождены россияне и граждане других стран, похищенные с одного из судов в дельте реки Нигер. У здания Верховного суда России задержаны 7 активистов движения против нелегальной иммиграции. В Ираке смертники совершили серию терактов, погибли около 50 человек. В Узбекистане Иране осуждены 4 активистки экстремистской организации «Хизбут-Тахрир». Суд города Динау на юге страны признал их виновными в привлечении в запрещенную организацию новых членов, а также в распространении агитационной литературы. В американском штате Теннесси в результате стрельбы в церкви погибли 2 человека, 7 ранены, стрелявший арестован. Суд в Таиланде перенес на 22 августа рассмотрение вопроса об экстрадиции в США гражданина России Виктора Бута, который подозревается в незаконной торговле оружием.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Панорама новостей экономики для программы «Время свободы» сегодня подготовил обозреватель Сергей Синицкий.
Еще год назад к малому бизнесу в России относили предприятия, на которых работали до 100 человек, а годовой оборот не превышал 15 миллионов рублей. Любопытно, что категории среднего бизнеса в соответствующем законодательстве просто не существовало. Новый закон, принятый в России в прошлом году, определяет и малый, и средний бизнес прежде всего по количеству занятых. Так, с 1 января 2008 года коммерческие организации, в которых работают не более 15 человек, относятся к микропредприятиям. К малым отнесены те, в которых заняты от 16 до 100 человек. Средними же считаются коммерческие предприятия, на которых работают от 100 до 250 человек. Тот же закон предусматривает, что финансовые критерии малого и среднего бизнеса в целях различного налогообложения в первую очередь определяются правительством и пересматриваются каждые 5 лет. И вот теперь такие критерии определены. Если годовой оборот не превышает 60 миллионов рублей, то есть 2,5 миллионов долларов, то это микропредприятие. Если выручка составляет от 60 до 400 миллионов рублей, то есть 17 миллионов долларов, предприятие будет считаться малым. Наконец, к категории «средний бизнес» будут относиться предприятия с объемом годовой выручки от 400 миллионов до 1 миллиарда рублей, то есть до 43 миллионов долларов по текущему курсу. Соответственно, все, что больше, относится к категории крупного бизнеса. По словам разработчиков российского закона о малом и среднем бизнесе, новая градация в России весьма близка к тем, которые существуют в европейских странах, например, в Германии или Польше. В Германии сегодня насчитывается почти 3,5 миллиона предприятий, почти 80% которых относятся именно к категории малого и среднего бизнеса. Представитель Федерального союза предпринимателей Германии Куни Людвиг Бот.
В Германии единственным критерием отнесения предприятий к той или иной категории является количество сотрудников. Самые маленькие из предприятий малого бизнеса, где заняты от 1 до 9 человек, относятся к категории мелких. Если работников от 10 до 19, то такое предприятие относят к малым. И, наконец, если на предприятии работают от 20 до 249 человек, то оно в сегменте малого бизнеса относится к категории средних. Так вот, больше всего в Германии предприятий, относящиеся к категории малых, где работают от 10 до 19 человек. А более крупные предприятия, где заняты от 200 до 500 человек, принято относить к обычным средним, о которых так любят говорить политики.
Тем не менее, некие финансовые параметры малого и среднего бизнеса в стране существуют. Например, самые малые предприятия, до 9 человек, характеризуются в Германии ежегодным оборотом до 1 миллиона евро, то есть примерно 1,5 миллиона долларов. В России такой бизнес теперь может иметь годовой оборот до 2,5 миллионов долларов. А средний бизнес в Германии, там, где трудятся до 250 человек, может иметь оборот до 50 миллионов евро, то есть 78 миллионов долларов. В России этот лимит, в отличие от первого для микробизнеса жестче, до 43 миллионов долларов. В целом же на долю именно малых предприятий в Германии приходится почти треть всей экономики. Куни Людвиг Бот.
Доля именно малых предприятий, то есть тех, где от 10 до 19 сотрудников, в общем объеме ВВП Германии составляет примерно 30%. Но еще более важно, на мой взгляд, то, что именно на таких малых предприятиях занято около 70% вообще всех работающих в стране. То есть отнюдь не гигантские концерны являются в Германии главными работодателями, а именно мелкий и малый бизнес. В среднем по Западной Европе, кстати, эта доля составляет 78-80%. И что тоже немаловажно, почти 80% всех тех, кто сегодня проходит в Германии профессиональное обучение, приходится на долю молодых людей, работающих именно на малых предприятиях.
В самой крупной экономике мира, американской, доля предприятий малого и среднего бизнеса составляет 40-45%. Всего компаний малого бизнеса США почти 25 миллионов, но из них лишь 100 тысяч имеют штат, превышающий 100 человек. Во всех остальных работников значительно меньше. Более того, примерно 18 миллионов компаний из 25 миллионов являются собой индивидуальный бизнес, то есть предприятие, состоящее из одного человека. Но к малым в Соединенных Штатах относят и те предприятия, которые и в Европе, и в России считались бы уже крупным бизнесом, даже не средним. Из Вашингтона сотрудник Национальной администрации малого бизнеса Роб Юнич.
Речь идет о предприятиях, в которых занято не более 500 работников. Подавляющее число предприятий малого бизнеса имеет значительно меньше сотрудников. Что касается оборота или дохода, то это не имеет значения. Если в вашем предприятии менее 500 работников, оно квалифицируется как малый бизнес.
В России, по оценкам правительства, доля малого и среднего бизнеса в общем объеме экономики составляет сегодня примерно 17%. 5 лет назад она не превышала 12%.
Это была «Экономическая панорама», ее автор Сергей Сининский. Завершает первый информационный час программы «Время свободы». Как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Германии, где из-за введения полного запрета на курение в общественных местах многие немецкие рестораны, кафе и бары быстро превращаются в так называемые «закрытые клубы курильщиков», рассказывает наш корреспондент Германии Александр Хавронин.
Власти Германии долго боролись с антитабачной политикой Евросоюза. Так, 4 года назад правительство ФРГ обжаловало в Европейском суде предписание ЕС о запрете рекламы табачных изделий. Жалоба была аргументирована тем, что вопросы здравоохранения якобы относятся к компетенции не Европейского Союза, а отдельных его членов. Тяжба длилась много месяцев и завершилась в итоге победой Брюсселя. Запрет на курение в общественных местах немецкие власти вводили поэтапно, а с 1 июля нынешнего года он уже стал действовать в полной мере по всей стране. Последними закон о защите прав некурящих ввели земли Северный Рейн-Вестфалия и Тюрингия. С тем, что курить нельзя в госучреждениях, больницах, школах и общественном транспорте, многие немцы уже смирились. Но как представить без сигареты душевную беседу за кружкой пива в баре? Многие жители Германии до сих пор не могут привыкнуть к запрету на курение в барах и кафе, а поэтому остаются вечерами дома. Владельцы питейных заведений терпят убытки и выискивают самые разные способы, чтобы обойти новый закон и вернуть клиентов. Так, в одном из городов земли Шлезвиг-Гольштейн хозяин пивной придумал новую религию, христианско-еврейскую, и провозгласил свое питейное заведение храмом. И все ради того, чтобы обойти запрет на курение. Но чаще владельцы подобных заведений поступают иначе. Они превращают свои бары и кафе в закрытые, а значит, не общественные клубы курильщиков и находят таким образом лазейку в антитабачном законодательстве. Как грибы после дождя, клубы курильщиков растут по всей Германии. Особенно много их в Баварии. Город Фрайзинг в Верхней Баварии. Эрнст Пёцль, хозяин закрытого клуба курильщиков «Даной». Еще совсем недавно это заведение называлось «Кафе-бар Даной».
Вы находитесь в закрытом клубе курильщиков. Вас обслужат здесь только в том случае, если вы станете его членом. Для этого нужно заполнить формуляр. В конце не забудьте указать свою фамилию, дату рождения и расписаться в том, что будете регулярно платить членские взносы. Затем вы получите от меня удостоверение члена закрытого клуба курильщиков.
Кстати, членские взносы в таких клубах символические, не более 10 евро в месяц. Одна из посетительниц клуба Даной.
Я не курю, но я сама решаю, идти мне туда, где курят, или туда, где не курят. И проблема решается сама собой, и я не нуждаюсь в законе, запрещающем курение в общественных местах. Мне уже больше 18 лет, и я сама решаю, где мне по вечерам проводить время.
Древний город Штраубинг. Это уже Нижняя Бавария. Франц Кёльбль – сотрудник местного ведомства по охране правопорядка. По долгу службы он инспектирует клубы курильщиков.
Если говорить откровенно, то большинство пивных в центре нашего города превратились в закрытые клубы курильщиков. На мой взгляд, они работают нормально, в соответствии с законом. Я еще заметил, что в этих клубах много некурящих. Людям просто некуда больше идти. Однако предварительно они должны расписаться в том, что добровольно отказываются от тех прав, которые им предоставляет закон, запрещающий курение в общественных местах.
Хозяйка одного из местных кафе – Ханилори Вудсдорф-Брунер.
Наше кафе для некурящих. И из-за этого у нас сейчас серьезные проблемы. Потому что с каждым днем появляется все больше и больше закрытых клубов курильщиков. Я не могу сказать, что мы потеряли всех клиентов, но их стало гораздо меньше, чем раньше. Получается, мы виноваты в том, что соблюдаем закон. Я понимаю, что после введения запрета на курение владельцы баров, кафе, а также сами курильщики ищут какие-то альтернативные варианты. Но не таким же способом. Просто поменяли табличку. Был бар, а теперь клуб курильщиков. По сути, это грубое нарушение закона, запрещающего курение в общественных местах. Мы терпим большие убытки. Я считаю, что в этой ситуации все просто наплевали на меня. И ведомство по охране правопорядка, и земельные власти, и государство в целом.
А вот что говорит о появлении многочисленных клубов курильщиков премьер-министр Баварии Гюнтер Бекштайн.
О смекалке баварцев ходят легенды. Она их не подвела и в этот раз. Поэтому в Баварии вместо кафе и баров появились закрытые, то есть необщественные клубы курильщиков. Что же касается защиты прав некурящих в общественных местах, то этот закон действует в Баварии в полной мере. Так же, как и в других федеральных землях страны.
Никотиновые традиции в Баварии особенно сильны. В конце прошлого года здесь появился Союз защиты баварской трактирной культуры. Главная цель этой общественной организации – борьба с запретом на курение в общественных местах. Если в феврале нынешнего года членами Союза были 10 тысяч человек, то сейчас уже более 60 тысяч. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Репортаж Александра Хавронина прозвучал в рамках нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа. Суд приступил к рассмотрению иска жертв родственников авиакатастрофы под Донецком в августе 2006 года. Они требуют от страховой компании, страховавшие этот трагический рейс, выплаты значительных компенсаций и готовы идти ради достижения своей цели до международных инстанций. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, что существуют неплохие перспективы для отказа от предварительных условий и
Александр Штам в 70-е годы активно занимался распространением запрещенной антисоветской...
Я не вижу сейчас никаких причин к тому, чтобы говорить о какой-то угрозе раскола Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.